Радио «Свобода». В Перми не прекращаются поиски виновных в трагедии в клубе «Хромая лошадь». Нужен ли в России закон о возмещении вреда потерпевшим в катастрофах? В Москву прибывает генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен. Непреодолимы ли противоречия между Россией и Североатлантическим Союзом? Стоит ли по совету Рогозина притупить память, терзаемую прошлыми обидами? Клуб научных журналистов обвиняет «Единую Россию» в сотрудничестве с лжеучеными. Можно ли получить чистую воду по системе Грызлова-Петрика? Таковы некоторые темы итоговой программы «Время свободы» за вторник, 15 декабря. Во вторник мы простились с замечательным человеком Петром Вайлем, великим писателем, главным редактором «Радио Свобода». Он скончался 7 декабря на 61-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни. Церемония прощания прошла на Ольшанском кладбище в Праге. В Праге Петр Вайль жил и работал последние годы. Проводить Петра Вайля пришли друзья, коллеги, почитатели его таланта. Говорит президент «Радио Свобода», «Свободная Европа» Джеффри Гедмин.
Петр был образцовым джентльменом и профессионалом. Его хорошо знали и ценили в России и других странах, а коллеги по радиостанции его очень любили. Он был порядочным и уважаемым человеком, великолепным писателем. Его журналистская работа была выдающейся, а книги стали вершиной творческой жизни. Его отличало интеллектуальное любопытство. Он интересовался путешествиями, потому что путешествия открывают новые горизонты, открывают сознание, открывают душу, дают возможность сравнения опытов, стран, культур, языков. И это стало главным насыщением его жизни. Он был человеком ярким, остроумным, сильной личностью, которая отличала, я бы сказал, подспудная мощь. Утрата для всех нас стала большим ударом, и наши мысли и молитвы сейчас с его семьей, его близкими и коллегами. Петр покинул нас, но оставил многое. Его выдающаяся личность на многие годы останется в памяти.
Говорил президент «Радио Свобода», «Свободная Европа» Джеффри Гедмин. А теперь слово писателю Виктору Шендеровичу.
Это часто говорят, но это не всегда в такой степени правда, как в случае с Вайлем. Он совершенно непредставим неживым. Совершенно. Он абсолютно живой. Вот все приготовление рыбы, рассказ о Веласкесе, там прогулка по Праге, все было счастьем. Все было напоминанием о том, что жизнь каждую секунду – это счастье. Его письма ехидные, матерные, радостные. Как он радостно делился, там описывал, ты был там-то, там вот непременно туда-то, вот в этот ресторанчик там то заказать, и этот дом не забудь, там жил тот-то, ты не знаешь, темнотища ты. Был человек поразительной эрудиции, и эта эрудиция не прижимала, не придавливала тебя к земле, ты не чувствовал себя ничтожеством. Поразительным образом он тебя как-то поднимал за собой, потому что я не встречал людей такой эрудиции, фантастической. Было такое ощущение, что он знает все про все. И при этом не было ни капли надменности. Он радостно делился миром, который он знал лучше тебя. Музыкой, живописью, философией, архитектурой, гастрономией, чем угодно, городами. Вот эта причастность к жизни, это было совершенно поразительное. Вот до какой степени он абсолютно живой. Сейчас мы собирались вот вчера влететь сюда, и жена моя говорит, что просто услышала, когда одевалась, и вдруг услышала в ушах его голос: «О, Милка, как тебе идет траур, какая честь, это для меня, я польщен». А она услышала веселый голос Пети, иронический, дружелюбный, совершенно невозможно представить. И жалко нас, теперь плохо нам, а ему нет.
Писатель Виктор Шендерович. О Петре Вайле вспоминает культуролог и публицист Александр Тимофеевский.
Вы знаете, меня вот что поразило. Меня поразила музыка, потому что ведь последним звучало аджетто из Пятой симфонии Малера, а это, собственно говоря, из главной музыки Венеции, из Висконти, из его фильма. Вся, так сказать, сегодняшняя венецианская мифология, мифология этого города, этого культурного приюта, она, конечно, пронизана Малером, а Вайль, он же хотел там жить, хотел там, так сказать, умереть. Это такой удивительный знак, поэтому меня это полностью примирило с такого типа панихиды. А я совершенно случайно оказался проездом, но узнав о том, что вот сегодня прощание, я сюда пришел. Вы знаете, с Петри ведь начинается тотальная литература, да, потому что до этого бывает не только идеологическая, а стилистическая скованность, стилистические вериги, вот это неизбежный, так сказать, зачин искусственный, вся структура построения текста, вообще сама идея того, что текст обязательно жестко предметен, да, а у Вайля была невероятная свобода. Я помню, когда я это впервые прочел, абсолютно охнул. Это было совершеннейшее, совершеннейшее потрясение. Вот эта степень свободы, раскованности, когда словом становится все, любое соображение, любое впечатление, воспоминание, обрывок, все есть слово. Вот эта тотальная литература, она и началась с Вайля. С Вайля и Генниса. Это, конечно, их заслуга.
Говорил на церемонии прощания в Праге культуролог и публицист Александр Тимофеевский. В связи с кончиной Петра Вайля в адрес «Радио Свобода» пришло огромное количество соболезнований. Продолжают поступать они и на наш сайт, вот некоторые из них. Когда-то мне довелось путешествовать на одном теплоходе с Вайлем. Я его знала, он меня, как и многих читателей и почитателей, нет. Поразил вайлевский вкус к жизни, бодрящий. И при этом степенность какая-то библейская, умиротворяющая. Спасибо ему за него самого и за его книги «С легкой любовью к тяжелым временам и неразрешимым вопросам». Бесконечно жаль этого человека. Удивительным образом он своими книгами и телепередачами превращал мою жизнь, а может быть и жизнь многих других, из дроби в целое. Жизнь дается один раз, поэтому ее надо прожить вкусно, по возможности, с пользой для людей, тебя окружающих, а если получится, то и для всех. Петр Вайль именно так и жил, и он будет продолжать жить в каждом, кто столкнется с его творчеством. Царствие небесное и вечная память Петру. Мы знали его в разных ипостасях, как блестящего писателя, автора наших любимых книг, как участника научных форумов, как великого кулинара и, может быть, прежде всего, как совершенно необыкновенного мужа, влюбленного в свою жену. Он заботился о ней, как о любимом ребенке. В этом доме царил добрый дух. Спасибо, Петя, ты нас всех этим духом заражал и будешь заражать, ведь ты от нас никуда не ушел. Пишут на сайт «Радио Свобода» почитатели таланта Петра Вайля.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Проблемы российского автомобилестроения обсуждаем с депутатом Госдумы Александром Хинштейном и лидером движения автомобилистов России Виктором Пахмелкиным. Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». В российском научном сообществе крупный скандал. Клуб научных журналистов обратился с открытым письмом к Российской академии наук с требованием провести тщательную профессиональную экспертизу работы изобретателя Виктора Петрика. В письме, которое подписали более 40 человек, говорится, что большинство идей Петрика основаны на лженаучных утверждениях. Уникальные технологии скрыты за завесой бутафорской секретности, а в публично демонстрируемых разработках воспроизводятся достижения других ученых без упоминания их имен. Компания Виктора Петрика занимается, в частности, системой очистки воды и вместе с «Единой Россией» разрабатывает проект «Чистая вода», поддержанный на высшем уровне. О чистой воде корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Эта история началась в 2007 году. Партия «Единая Россия» всерьез занялась проблемой жидких радиоактивных отходов. Был проведен всероссийский конкурс на лучшую систему очистки воды, победителем которого стал холдинг «Золотая формула» с фильтрами, придуманными Виктором Петриком. Проводя исследование фуллерена, Петрик создал порошок со странным названием «Углеводородная смесь высокой реакционной способности», сокращенно УСВР. Материал этот, по словам его создателя, включает в себя букет уникальных особенностей, главное из которых – способность очищать землю от разного рода загрязнений. Испытания этого материала прошли в Санкт-Петербурге под контролем заместителя министра МЧС Сергея Хитогурова. Коллектив Петрика привез с собой генератор по выработке углеводородной смеси и, по его утверждению, всего за 3 дня полностью очистил загрязненную воду. Принятие государством программы «Чистая вода» готовится рабочей группой «Единой России» во главе с вице-спикером Совета Федерации Светланой Орловой. Правда, по словам ответственного секретаря рабочей группы по координации и подготовке государственной программы «Чистая вода» Александра Каткова, метод Петрика пока никто не принимал за основу.
Разработана комплексная программа, и она не основана вот на каких-то отдельных решениях. И нигде, если вы посмотрите эту программу, нигде ни слова нет вот про систему системы Петрика. То есть это одно из возможных решений, и это решение, ну, локальное. Важное, как само направление, очистка воды для детских садов, школ и так далее. Но программа носит комплексный инновационный характер, затрагивающий все направления водоподготовки и водоотведения. Я не понимаю, почему такой сейчас идет резонанс по этой теме. Программа еще не принята, деньги на нее не выделены. И когда все это произойдет, то, естественно, у нас есть 94-й федеральный закон, номер 94, по которому должны проводиться конкурсы. И здесь общество будет все это контролировать.
Известного эколога Алексея Яблокова настораживает в программе «Чистая вода» ненаучный подход. Хотя, как подчеркивает академик Яблоков, проблема очистки воды в мире существует.
Это огромная проблема, с ней бьются во всем мире. И в частности, значит, необходимостью очистки воды, загрязненной радионуклидами. Эта проблема решалась до сих пор и решается с помощью ионообменных смол. То, что в прессе сообщается насчет вот какого-то прорывного новой технологии, связанной с углеводородами, с фуллеренами, мне это кажется недостаточно научно обоснованным, и в той форме, в которой об этом говорится в прессе, похоже на шарлатанство. Огромная проблема очистки от радиоактивных отходов, она есть, она решается, но без всяких фуллеренов.
В январе 2009 года Борис Грызлов, сославшись на экспертов, предположил, что общие затраты на реализацию проекта «Чистая вода» до 2020 года могут составить 15 триллионов рублей. Однако летом заявил, что можно обойтись и 10 миллиардами в год. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Сам Виктор Петрик все обвинения в лженаучности отвергает и в интервью Радио Свобода назвал этот скандал своим самым счастливым днем, который поможет ему продвигать изобретения.
В этом году у меня состоялась встреча в Российской академии наук в Институте общей неорганической химии, где присутствовало 5 академиков. После моего 6-часового выступления и наших дискуссий они приняли решение, что необходимо создать более расширенное количество академиков. Присутствовало второй раз 21 академик, в том числе вице-президент Солнцев и вице-президент Алдошин. Мы провели 8 часов, после чего ко мне приехала делегация в моей лаборатории. Была демонстрация различных экспериментов, были взяты заборы различной продукции, которая является результатом моих изобретений. Я никогда не предлагаю к рассмотрению изобретения, у которого нет результатов в виде конкретной продукции. Далее создана при Российской академии наук инициативная группа по изучению значения моих изобретений. Всего 14 штук. Одно из них прошло техническую комиссию, прошло наблюдательный совет и уже полностью удостоверено в Роснано. Это рениевый проект. Я сегодня считаю этот день моим счастливым днем, поскольку сегодня каждый журналист, каждая газета обязана будет осветить те события, которые произойдут в результате экспертизы в различнейших учреждениях Российской академии моих изобретений. Очень тяжело продвигать их, очень тяжело, как это известно каждому. Но теперь будет намного легче.
Говорил Виктор Петрик, изобретатель, деятельность которого клуб научных журналистов называют лженаукой. Среди тех, кто подписал обращение к Российской академии наук и разоблачает Петрика, научный редактор журнала «Вокруг света» Александр Сергеев. Он продолжает настаивать на сомнительности программы «Чистая вода», продвигаемой «Единой Россией».
Журналистам, научным журналистам приходится напоминать ученым о том, что нельзя пропагандировать лжеученого, даже если он так или иначе завязался с какими-то политиками, с какими-то высокопоставленными людьми. Наша цель – это просто обозначить, что такие вещи находятся на виду у общества. Вот и все. Дальше это уже дело самой академии. Понять, она будет вообще обращать внимание на сигналы от общества или нет?
Александр, скажите, пожалуйста, может быть, вам известны некоторые механизмы, как сотрудничают ученые с властями? Каким образом Виктор Петрик мог оказаться подрядчиком государственной программы, которая финансируется на государственные деньги, и, видимо, это немалые суммы, программа называется «Чистая вода», и эту программу курирует партия власти «Единая Россия» и лично спикер Госдумы Борис Грызлов.
На эту тему могу дать 2 ответа. Один формальный и четкий. Я не знаю, то есть у меня нет документов или каких-то еще объяснений, почему и как именно это произошло. Могу только сослаться на единственную вещь. Это патент, который зарегистрирован совместно Виктором Петриком и спикером Думы Грызловым на технологию очистки воды. При этом даже на сегодняшний день я не могу точно сказать, там есть вообще какая-то технология, или это вообще слова на пустом месте. Похоже, что некоторые технологии, возможно, созданные не самим Петриком, а то ли купленные у кого-то, то ли, может, даже и не купленные, возможно, что и существуют, что-то испытывалось. Вот, каковы и качества реальные, пока трудно сказать. В научном журнале, например, была достаточно разгромная статья на эту тему.
Александр, можете ли вы доступным языком объяснить, в чем абсурдность той научной или лженаучной идеи, патент на который принадлежит Виктору Петрику и Борису Грызлову?
Проблема заключается в том, что он в том виде, как он изложен, вообще не представляет ничего нового. То есть это в некотором смысле дубль старой технологии, уже ранее отработанной и существующий, но не дающий необходимый эффект. Ну, плюс к этому могу сказать, что важно тот шум, который это сопровождает. А сопровождает это утверждение некий практически фантастический о том, что одна какая-то установка, внутренности которой не показывают, принцип действия которой является фактически, так сказать, секретом фирмы, якобы любую жидкость, которую в нее загружают, превращает в питьевую воду.
У Грызлова и Петрика этот патент. Может быть, это не ноу-хау, но этот патент, видимо, эта научная разработка будет использоваться в реализации программы «Чистая вода», на которую выделяются деньги. Не означает ли это, что владельцы этого патента будут получать крупные финансовые суммы?
Безусловно, в этом и состоит суть патентного права, в его идеальном воплощении, что изобретатель имеет право получать за это деньги, потому что государство охраняет его монопольное право на применение этой технологии, этого изобретения. В данном случае Грызлов и Петрик являются, кстати говоря, не изобретателями в патенте, который зарегистрирован в Роспатенте, а как владельцы патента. Именно они могут выставлять свои условия, на которых они дают право пользоваться своим изобретением.
Говорил научный редактор журнала «Вокруг света» Александр Сергеев, подписавший открытое письмо к Российской академии наук по поводу деятельности изобретателя Виктора Петрика. В России необходимо менять законодательство и правоприменительную практику, касающуюся выплаты компенсации пострадавшим в результате несчастных случаев, крушений, террористических актов и прочих чрезвычайных ситуациях, повлекших гибель людей. К такому выводу пришли участники пресс-конференции, которая прошла во вторник в Москве. На ней побывала корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
О необходимости внести ясность в вопрос о том, кто должен нести ответственность за гибель людей, государство или конкретные виновники, вновь заговорили после пожара в пермском ночном клубе «Хромая лошадь», унесшем жизни 148 человек. За несколько дней до этого тем же вопросом задавались родственники пострадавших во время крушения Невского экспресса. Еще раньше те, кто пострадал от пьяной выходки майора Евсюкова, перечислять можно бесконечно. Дело в том, что в российском законодательстве, которые вроде бы регулируют разрешение подобных вопросов, довольно много пробелов. Ни в одном российском законе не прописан четкий порядок определения стоимости человеческой жизни, а правоприменительная практика складывается неоднозначно. Впрочем, по словам заместителя исполнительного директора Всероссийского союза страховщиков Владимира Козлова, законодатели уже предприняли первые попытки установить стоимость человеческой жизни.
На сегодняшний день в разных законодательных актах определены различные стандарты, которые устанавливают, сколько человек получает, в зависимости от того, где с ним произошло несчастье. Мы знаем, что, да, действительно, на сегодняшний день существует страхование, личное страхование пассажиров на транспорте, и те суммы, которые там сегодня фигурируют, речь ведется о 12 тысячах рублей, это ничтожно малые. У нас есть ОСАГО, где лимиты на сегодняшний день составляют на каждого пострадавшего 160 тысяч рублей. И совсем недавно были приняты поправки в Воздушный кодекс, которые определили, что в случае гибели пассажира размер выплаты иждивенцам, которые остались, родственникам, составит 2 миллиона рублей. И вот эта поправка, которая была принята чуть более года назад, тот самый первый шаг, когда в государстве началось выстраивание вот этого стандарта цены человеческой жизни.
В то же время, считает Владимир Козлов, было бы целесообразно продумать механизм страхования ответственности организаторов массовых мероприятий. Страховщики не исключают даже возможности введения обязательного страхования гражданской ответственности для тех, кто организует шоу, концерты, выставки и прочие публичные мероприятия. Член Комитета Государственной Думы по экономической политике и предпринимательству, депутат от Пермского края Константин Бесчетнов, считает, что нельзя нельзя перекладывать ответственность за чрезвычайные происшествия, в частности, пожар в пермском клубе «Хромая лошадь», только на предпринимателей.
Минимум три системы несут ответственность за те события, которые произошли. Нужно ли требовать, чтобы бизнес понес дополнительные расходы в нынешней экономической ситуации, у меня вызывает большие сомнения. То, что он ответственность должен нести, понятно. Но и другие системы должны и нести ответственность, и свои задачи выполнять, хотя бы на том законодательном уровне, который сейчас существует.
Чаще всего пострадавшие от чрезвычайных происшествий просто не знают, с кого они могут требовать компенсации и на что вправе рассчитывать. Не совсем понятно, что будет и с теми, кто потерял близких в результате пермского пожара, кто выплатит компенсации им. По мнению адвоката группы родственников пострадавших в пожаре в Перми Игоря Трунова, ответчик очевиден – это государство.
Вред, причиненный должностным лицом, подлежит возмещению из казны. С учетом того, что этот вред абсолютно очевиден и не требует доказывания, пожарная безопасность была нарушена везде, где только можно это было сделать, поэтому ответственность федерального бюджета в связи с тем, что пожарную безопасность контролируют в соответствии с законом о пожарной безопасности федеральные органы. То есть непосредственную ответственность несет министр МЧС. Такая форма сейчас вырисовывается в этой хромой лошади. Мы здесь имеем аналогию, мы здесь имеем печальные примеры. И у нас в Москве в ночном клубе 911 произошел пожар. Аналогичная ситуация. Было огневое шоу, легко воспламенимые обои, драпировки, нарушение пожарной безопасности. Все это загорелось, сгорело 11 человек. Привлекли к ответственности чиновника пожарного надзора, но потом внимание прессы потихоньку ушло. В результате сотрудника МЧС оправдали. Ответственный за пожарную безопасность получил условный срок. Потерпевшим никто ничего не возмещал.
Впрочем, говоря о пермской ситуации, Игорь Трунов пояснил, что пока его доверители не говорят о судах и не обсуждают размеры исков, поскольку недавно со всеми пострадавшими лично встретился губернатор Пермского края Олег Черкунов. Он пообещал способствовать в решении проблем, с которыми столкнулись люди после пожара. И, по словам адвоката Игоря Трунова, не исключено, что проблемы решатся полюбовно. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Море против олимпийской стройки.
Комментарии эксперта.
Государство Науру. Признание по сходной цене.
В блогах Свободы.
Читатели блога фоторепортера Алексея Сазонова вспоминают Первую Чеченскую.
Сайт Радио Свобода. свободанews.ру.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 15 декабря. Вот главные темы второй половины этого часа. Россия продолжает лидировать среди стран, где работать журналистам смертельно опасно. В Москву прибывает генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен. И слушайте эксклюзивное интервью с европейским экспертом в области прав человека Хейдой Хауталой. Об этом после краткого выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Сегодня на Ольшанском кладбище в Праге прошла церемония прощания с главным редактором русской службы «Радио Свобода» Петром Вайлем. Он скончался 7 декабря после тяжелой и продолжительной болезни. Петру Вайлю было 60 лет. В Перми по делу о пожаре в клубе «Хромая лошадь» проведены обыски у главного пожарного инспектора края Владимира Мухутдинова. По данным следствия, он и его подчиненная, инспектор Наталья Прокопьева, ранее проверяли пожарную безопасность в этом клубе. Число жертв пожара достигло 148. На юго-востоке Польши в городе Сгоржелец пограничники остановили следовавший в Германию поезд, в котором находится около 200 беженцев из Чечни и Грузии. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», беженцы, большинство из которых не имеют права выезжать за пределы Польши, направлялись в Страсбург, где расположена штаб-квартира Совета Европы, чтобы протестовать против условий их содержания в лагерях на польской территории. Сообщается, что беженцы отказываются покидать поезд. В подмосковном городе Королёв из-за сильных морозов произошла крупная авария на теплотрассе. Около 1000 человек остались без тепла. Военный суд Волгограда приговорил бывшего начальника областного управления МЧС Владимира Соснова к 3,5 годам лишения свободы по обвинению в мошенничестве и превышении полномочий. Пакистане в провинции Пенджаб по меньшей мере 15 человек погибли при взрыве, еще более 30 ранены. В Молдавии фракцию коммунистической партии в парламенте во вторник покинули 4 депутата. Политологи считают, что компартия стоит перед угрозой развала. 4 человека погибли, более 10 ранены в результате серии взрывов в центре Багдада.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Арслан Саидов. 15 декабря – день поминовения журналистов, погибших при выполнении профессиональных обязанностей. Россия занимает второе место в мире по числу убитых за последние 10 лет журналистов. Многие преступления до сих пор не раскрыты. Традиционно наших убитых коллег в этот день вспоминают в Центральном доме журналистов в Москве. И уже традиционно никто из представителей власти на эти траурные мероприятия не приходит. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Кристина Горелик.
Многие родственники погибших журналистов друг друга уже хорошо знают. Переговариваются между собой, узнают последние новости. День поминовения погибших журналистов 15 декабря Союз журналистов России проводит уже в 16-й раз. Сегодня в таком своеобразном клубе погибших журналистов состоят уже 300 человек. Говорит Всеволод Богданов, председатель Союза журналистов России.
Ну, так случилось, что этот день он не был учрежден официально. Это просто нам хотелось накануне Нового года, да, как бы подвести итоги, встретиться с теми, кто потерял самых близких. И мы сначала собирали детей погибших журналистов, потом стали детей и родителей. И, в общем-то, чтобы накануне Нового года, за 2-3 недели, мы могли спросить, как дела в каждой семье, могли помочь, ну, материально в том числе. Это, во-первых, дети. Почти все ребята учатся на факультетах журналистики. Некоторые из них, они стали успешными журналистами. Вот 6 человек уже работает собственными корреспондентами различных СМИ. Работают в Италии, в Великобритании. Не было, ну, я не знаю, до слез меня взволновало, когда я вручал недавно премии лучшим парламентским журналистам. И девочка, которая в нашем клубе детей маленькая еще была, она сейчас стала лучшим парламентским журналистом в России.
По данным Союза журналистов, ежегодно в России убивают от 10 до 15 журналистов. За этот год убито уже 10 человек. Причина того, что убийств не становится меньше, в отсутствии сплоченности общества и самих журналистов, считает Сергей Соколов, заместитель главного редактора «Новой газеты».
Я предполагаю, что вот этот корпоративный дух, который мы утратили, в свое время защищал наших коллег много больше, чем все усилия правоохранительных органов. К сожалению, этот дух исчез и пропал. И тем самым наше сообщество потеряло иммунитет. Мы перестали сами сопротивляться тому, что с нами делают и что делают с нашими коллегами. И поэтому в этот день я призвал бы подумать о живых, о тех, кто работает рядом с нами, и для того, чтобы наше сообщество каким-то образом реагировало на любой случай, даже мельчайшего давления на журналиста. Потому что гибель журналиста – это итог длинной цепочки вседозволенности, итог того, что любое преступление против журналиста является безнаказанным. Именно вот это, по-моему, сейчас самое главное, и об этом нужно думать в этот скорбный день.
За 16 лет своего существования «Новая газета» потеряла 5 журналистов. Анастасию Бабурову, Анну Политковскую, Виктора Попкова, Игоря Домникова, Светлану Орлюк, а также своих обозревателей, правозащитницу Наталью Стемирову, политика Юрия Щекочихина, говорит его вдова Надежда Ажгихина.
Помню, когда я первый раз оказалась на дне памяти погибших журналистов, это было 10 лет назад, я работала в газете, я была совершенно потрясена тем, что в этом зале были журналисты, были люди, которые выделили средства семьям. Я не увидела ни одного нашего серьезного политика, ни одного главного редактора из тех изданий, в которых эти люди работали. И я тогда написала заметку и написала, насколько это страшно, насколько это трагично для нашего государства, вот такое отношение к нашей профессии, к тому, что вообще делает журналистика в нашей жизни, потому что журналистика много сделала для того, чтобы жизнь начала меняться. Я не предполагала тогда, что мой сын станет сыном погибшего журналиста тогда через несколько лет. И сейчас мы тоже видим, что людей, принимающих решения, в том числе о том, чтобы были доведены до конца расследования, которые не закончены или закончены неправильно, как показал доклад, наши коллеги российские и зарубежные вот его сделали, это очень важно было. Я думаю, что этот момент настанет, что они придут в этот зал и в этом дне примут участие, потому что это очень важно для них прежде всего, для нашей страны, для того, что с нами будет. Важно, чтобы этот день стал не только днем памяти, скорби и гнева, в общем, как мы назвали наш день памяти в Дагомысе, чтобы он стал все-таки и днем веры в нашу профессию, веры в наше общество.
Международные организации заявляют о том, что Россия – одна из самых опасных стран для журналистов, в которых не только убивают, но потом и не расследуют должным образом обстоятельства их гибели. В исследовании, проведенном Международным институтом безопасности новостей, говорится, что за последние 10 лет во всем мире погибло около 1000 журналистов. Россия по числу погибших находится в этом списке на втором месте, после Ирака. Кристина Горелик, Радио «Свобода», Москва.
Наивными назвала надежды на Дмитрия Медведева известный европейский эксперт в области прав человека Хейди Хаутала. В эксклюзивном интервью «Радио Свобода» председатель подкомитета Европарламента по правам человека подвергла резкой критике политику российских властей в этой области. С Хейди Хаутала, которая принимала участие в проходившей в Москве конференции «Идеи Сахарова сегодня», беседовал корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
В последнее время лидеры Евросоюза, Соединенных Штатов и некоторых международных организаций, таких как НАТО и Совет Европы, свели практически на нет критику ситуации с правами человека в России. Это такой аванс президенту Дмитрию Медведеву в надежде на то, что он сам повлияет на ситуацию, или что-то другое? Да, среди европейских лидеров есть определенные надежды, что господин Медведев – это как бы обещание реальной борьбы за возвращение законности, уважение прав человека и борьбы с правовым нигилизмом, как выразился сам президент России. Но, по-моему, эти надежды довольно наивны. И когда мы дискутируем о роли отдельного политика в истории, мне кажется, это ложная дискуссия. В России настоятельно необходима свобода слова, свобода дискуссий, свободные и справедливые выборы. И все это единственные условия для того, чтобы в стране произошло реальное разделение властей, когда одни люди законы принимают, другие их выполняют, а третьи за соблюдением законов следят. Я думаю, что европейские лидеры должны понять, возлагать надежды на нового президента – это просто терять время. И я, к сожалению, думаю, что те, кто называет сейчас Европейский Союз энергетическим рабом России, по сути, правы. Я в европейских структурах имею дело с теми, для кого права человека – это не пустые слова. И среди них явно растет чувство разочарования. Мы полагаем, что должны произойти какие-то реальные и быстрые перемены, потому что если нет, то тогда все наши разговоры о европейских ценностях просто ничто, если их не воплощать в реальные дела. Что вы предпринимаете, чтобы изменить ситуацию? Я пытаюсь сделать так, чтобы голос российских правозащитников и гражданских активистов громче звучал в Европе, в частности, в Европарламенте. Должна сказать, что эта осень была для нас очень активной. Никогда еще Европарламент не занимался так много правами человека в России. Отчасти это было так, потому что я сама приложила к этому усилия. Просто у меня очень много друзей среди российских правозащитников. Мы постоянно общаемся между собой, но нужно выходить за рамки своего круга. Сейчас у Евросоюза есть Лиссабонский договор, который должен значительно укрепить роль Европейского Союза в мире. И у нас есть новое окно возможностей. Например, новому представителю Евросоюза по внешней политике, Кэтрин Эштон, можно подумать над новыми подходами. Например, как инкорпорировать тему прав человека в наши переговоры с Россией по основным вопросам. Когда мы разговариваем об энергетике, то в той же беседе мы должны поднимать правозащитные темы. У нас должна быть возможность за тем же столом поднять тему поведения, например, российских милиционеров, когда они избивают участников мирных демонстраций. И нам гораздо больше нужно присутствовать здесь, в России. Я была очень рада возможности побывать в Екатеринбурге и встретиться с Алексеем Никифоровым, молодым человеком, который находится сейчас в тюрьме по обвинению в нарушении антиэкстремистского закона, и которого я считаю политзаключенным. Но если если власти не хотят уважать права человека и демократию, а российские граждане не знают, какие выгоды они получают от знания и отстаивания своих прав, то как выбраться из этого порочного круга? Я думаю, что мы должны убедить российскую власть в том, что если она хочет победить коррупцию, то недостаточно лишь проводить кампании с большими плакатами, на которых написан телефон и просьба звонить с жалобами. Так, конечно, можно поймать некоторых из тех, кто дает и берет взятки. Но лучшим лекарством от коррупции является открытое правительство, прозрачность. И в этом во всем уже накоплен большой опыт как в Европе и США, так и в молодых европейских демократиях.
Говорила Хейди Хаутала, председатель подкомитета Европарламента по правам человека. С ней беседовал корреспондент Радио Свобода Данила Гальперович. Важное заявление сделал сегодня спикер Совета Федерации Сергей Миронов. Он назвал политическим убийство мэра подмосковного города Тучкова и потребовал от правоохранительных органов как можно быстрее найти реальных исполнителей и заказчиков этого преступления. Лидер «Справедливой России» рассказал и о других фактах преследований членов партии в Московской области. Слово корреспонденту «Радио Свобода» Виталию Камышеву.
Открывая Конгресс депутатов муниципальных образований Московской области, спикер Совета Федерации Сергей Миронов заявил.
Убийство Виталия Геннадьевича Устименко, члена нашей партии, члена Союза десантников России, всего лишь два месяца тому назад избранного, на мой взгляд, является очевидным политическим убийством, потому что глава администрации начал выполнять обещания, данные избирателям. Он начал бороться с мафией, с криминалом. Мы просим генерального прокурора взять под личный контроль расследование этого, еще раз подчеркну, мы не сомневаемся, политического убийства. Если у нас законно избранных представителей власти будут убивать за то, что они выполняют честно свои обязанности, то тогда чего мы как власть стоим? И я прошу, чтобы и требую, чтобы были найдены не только исполнители, причем нужно найти реальных исполнителей, и нужно найти заказчиков этого, еще раз подчеркну, не сомневаясь, политического убийства.
О проблемах, которые пытался решить тучковский мэр, корреспонденту «Радио Свобода» рассказал руководитель местного отделения партии «Справедливая Россия» в Русском районе Подмосковья Александр Сидорук.
Сейчас определить версию, по которой произошло это несчастье, ну, для меня трудно, потому что вопросы, за которые он взялся, он брался за все вопросы, включая неудовлетворительная работа ЖКХ. Ну, вы догадываетесь, что система ЖКХ – это огромная черная дыра, в которую вбухивают огромные деньги и не получают результата. Он пытался разобраться с этой проблемой, и, насколько я понимаю, что деньги, которые там крутятся, они, в принципе, на уровне интересов чуть ли не итальянской мафии.
Сказал коллега и друг убитого несколько дней назад мэра Тучкова Виталия Устименко Александр Сидорук. Между тем, отвечая на вопрос «Радио Свобода», не слишком ли много в последнее время в Подмосковье происходит резонансных преступлений и громких скандалов, и контролирует ли администрация Бориса Громова ситуацию в регионе? Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов фактически от ответа ушел.
Знаете, я привык отвечать на те вопросы, которые ставит жизнь, или отвечать по тем фактам, которые мне известны.
Сказал Сергей Миронов. Хотя за несколько минут до этого перечислял многочисленные факты преследований своих подмосковных соратников, говорил о недавнем избиении мэра города Павловский Посад, а также о грубейших нарушениях закона на прошедших в октябре муниципальных выборах. Не утихает скандал, связанный с итогами выборов мэра подмосковного Воскресенска. Там член «Справедливой России» Геннадий Егоров опережал, по предварительным данным, действующего мэра-единоросса Юрия Слепцова. Но после того, как это стало ясно, городской избирком начал саботировать дальнейший подсчет голосов. В результате был произведен пересчет голосов, по итогам которого победителем был объявлен действующий мэр Юрий Слепцов. В городе начались волнения, и было возбуждено уголовное дело по факту фальсификации итогов голосования. О том, что происходит в Воскресенске сейчас, корреспондент «Радио Свобода» в Подмосковье Вера Володина.
Делом занимается отдел по расследованию дел коррупционной направленности Следственного управления Следственного комитета при прокуратуре по Московской области. О ходе расследования сообщила представитель этого ведомства по связям со средствами массовой информации Юлия Жукова.
По данному уголовному делу создана группа следователей. Они проводят одновременно несколько следственных действий в разных местах Московской области – по поскольку необходимо целиком и полностью исследовать все необходимые обстоятельства, которые в последующем дадут основания для направления уголовного дела в суд и принятия судом обоснованного решения по представленным нами материалам.
Согласно процессуальному кодексу, расследование подобного дела может затянуться на 2 месяца. В видеообращении к руководству Российской Федерации Геннадий Егоров просил поручить главе Следственного комитета Александру Бастрыкину усилить следственную группу. Геннадий Егоров сообщил, что пока никто из руководства страны так и не откликнулся на его видеообращение. Он утверждает, что дело о фальсификации в Воскресенске не будет расследовано до тех пор, пока суд и прокуратура не получат точного предписания из Кремля.
Ты что-то собираешься делать? Я говорю, а что делать? Они говорят, ну давай зайдем в это здание, просто оттуда вышвырнем всех и как бы посадим тебя в это кресло. Я говорю, ребят, ну вы поймите, что это по этому пути нам идти нельзя. Они говорят, ну от нашего правосудия ждать что-либо бесполезно. Получается, что только судья не знает, что произошло, и прокурор, то, что факты есть, доказывающие, это ничего не значит в нашем государстве.
В видеообращении Геннадий Егоров призвал определить, какие протоколы действительны, и назвать виновных в том, что происходило в Воскресенске 11 октября.
Рассказала корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина. Директор Института коммунальных стратегий Вадим Бондарь считает, что ситуация в Московской области отличается от ситуации в других российских регионах и в худшую сторону.
Областная администрация не очень контролирует сейчас ситуацию. Это заметно стало, наверное, где-то с год назад. И особенно все это почувствовалось, когда шли выборы. Потому что по многим муниципалитетам, даже там, где победили кандидаты от областной администрации, все-таки в процессе выборов достаточно много выплеснулось недовольства. Как правило, шли уже те, кто много лет сидели у власти, вот они снова шли. Было большое недовольство людей во многих муниципалитетах. Я не скажу, что во всех, но во многих муниципалитетах Московской области. И, опять же, субъективное ощущение уже вот личное такое, поскольку я житель Московской области, чувствует отраженность власти. То есть вот власть сама по себе, люди сами по себе. Вот этот «мы и они» очень четко заметно в Московской области. Не во всей стране так.
Радикальные перемены в системе подмосковной власти, похоже, неизбежны. К такому выводу приходит Вадим Бондарь.
Кризис, кстати, не самое удачное время для смены власти, с одной стороны. С другой стороны, можно сказать, что областная администрация, может быть, хороша была для спокойных времен, когда потихоньку все развивалось. В народе говорят «пруха», да, вот была экономическая пруха, с одной стороны. С другой стороны, резервы еще существовали. Теперь начинаются проблемы. Сложная ситуация, режим ручного управления не работает. Да, наверное, можно ожидать серьезных изменений, независимо от того, как они будут инициированы. Снизу, сверху. Есть вопрос в том, что ситуация назревает. И, похоже, да, надо ожидать изменений.
Отмечает директор Института коммунальных стратегий Вадим Бондарь. А Следственный комитет при прокуратуре России тем временем объявил, что убийство главы города Тучкова Виталия Устименко и его жены раскрыто. Как сообщил официальный представитель прокуратуры Владимир Маркин, задержан подозреваемый в убийстве, ранее судимый житель Москвы. Накануне уже сообщалось о его задержании, однако затем эта информация была опровергнута. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Марк, пишем, да? Андрей, вы можете согласиться с тем, что утверждает Рогозин? Вредят ли России, цитирую по Рогозину, ледяные взгляды бывших братушек из Варшавского договора?
Кстати, у меня на экране компьютера. Я не поленился, я посчитал количество абзацев, их 21. Так вот, 20 из них, наполненных инвектив, достаточно традиционных в адрес НАТО и презрительных реплик в отношении наших соседей, уже вступивших в НАТО или собирающихся вступать, написаны, на мой взгляд, ради одного, ради вот того 21-го, который вы только что процитировали. Если Рогозин считает, что, скажем, политически близкой ему аудитории, ну та, которая условно у нас она называется державно-патриотически, вот эти 20 с ледяными братушками, это необходимый фон для восприятия действительно очень содержательного и разумного 21-го абзаца об альянсе Большой Тройки Большого Севера. Ну что ж, это очень хорошо. То, что таким пассионарным северником становится человек, совершенно имеющий репутацию западника, это достаточно показательно для климата нашей сегодняшней общественной жизни. По-моему, начинает вырабатываться какой-то разумный консенсус в нашей стране о спектре действительных угроз нашей безопасности.
Можно ли статью Рогозина, который занимает пост представителя России при НАТО, официальный пост, и считать эту статью официальной точкой зрения российских властей, или это все-таки измышление самого Рогозина, ну, который известен своими экстравагантными высказываниями?
Рогозин, ведь он не только чиновник, он, я думаю, и мы это действительно видим в каждом выступлении, он не забывает, что он и публичный политик, работающий на какую-то перспективу в российской политической жизни. Я думаю, что эта статья некая равнодействующая между его пониманием эволюции настроений в Кремле и его собственными политическими амбициями.
Рогозин, кроме всего прочего, достаточно позитивно отзывается о новом генеральном секретаре НАТО. Как вы думаете, есть ли шансы на потепление отношений между Москвой и Североатлантическим Союзом, и может ли этот визит положить начало такому потеплению?
Я знаю Рогозина как прагматика. Между прочим, я несколько раз участвовал с ним вот в подобных дискуссиях, обсуждениях по радио «Свобода» и по BBC, и несмотря на наши идеологические разногласия, мы всегда находили общий язык в обсуждении конкретных вопросов. Например, он прекрасно понимает, что сегодня НАТО делает в Афганистане грязную, тяжелую работу, которая очень нужна России. Они прикрывают наш южный фланг от проникновения исламских радикалов. И они делают это не из-за благотворительности к России. И мы помогаем им, скажем, транспорт и грузов тоже не из-за благотворительности, а по гораздо более важным причинам, а тем, о которых пишет Рогозин в этом, на мой взгляд, историческом абзаце своей статьи, что у Большого Севера совпадают военно-политические интересы и безопасность.
Приносим извинения за технические неполадки. Мы беседовали с Андреем Пианковским, известным российским экспертом. Поясню, что мы обсуждали статью, которая сегодня была опубликована в газете «РУ». Статью написал Дмитрий Рогозин, постоянный представитель России при НАТО. И статья эта называется «Без тараканов в русофобии». Она была приурочена к визиту в Москву генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена. Коротко о содержании этой статьи. Вот одна из цитат из этой публикации. Рогозин пишет: «Надо включить мозги, притупить память, терзаемую прошлыми обидами, и понять, что только вместе США, Европейский Союз и Россия способны спасти северную цивилизацию от политического разложения и цивилизационной гибели под натиском новых южных культур». Рогозин в своей статье нашел и причину, почему отношения между Россией и Североатлантическим Союзом не складываются. Виной тому, по Рогозину, то, что ряды НАТО пополнились за счет государств, которые были соседями по социалистической коммуналке. И вот именно об этом мы и говорили с известным российским политическим экспертом Андреем Пианковским. В Москве к этому моменту должны быть объявлены победители международного фестиваля фильмов о правах человека «Сталкер». Церемония в заключительный день работы форума проходит в Доме кино. И в прямом эфире с места событий корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева. Лиля, здравствуйте, вы нас слышите?
Да, добрый день. Дело в том, что я еще пока не могу сказать, кто получил главные статуэтки, которые выглядят как сквозной силуэт человека, врезанный внутри кадра пленки с перфорированным краем. Вот главные победители пока не объявлены, потому что очень много было разных других призов и от посольства других государств, и от Организации Объединенных Наций, от общественных организаций. Были отдельные категории, в частности, для молодых кинодокументалистов. Фактически это студенты, большая их часть из мастерской Марлена Хуциева. Но вот единственное, что пока неизвестно о главных наградах, это жюри документальных фильмов объявило несколько победителей. В частности, диплом жюри неигрового кино получила Лидия Котельникова из Екатеринбурга с фильмом «Глубинка 35/45». Кроме того, фильм «Дорогая Екатерина Павловна» режиссер Владимира Милютина, тоже из... Он из Новосибирска. Эти люди малоизвестны московскому зрителю, а вот такой мэтр, как Игорь Григорьев, который снял фильм о кинооператоре, работавшем во время Великой Отечественной войны, об Илье Гудмане, он, конечно, известен многим любителям документальных фильмов. И надо сказать, что если молодые стараются делать фильмы, касающиеся каких-то, не касающиеся страшных сторон жизни. У них достаточно милые сюжеты с незамутненным взглядом на жизнь, то большая часть фильмов режиссеров старшего поколения традиционно, как всегда это бывает на «Сталкере», посвящены серьезным проблемам и страшным событиям, войнам, репрессиям, проблемам беженцев, то есть проблемам, которые были актуальны и в прежние десятилетия, и в течение всего 20 века, и, к сожалению, остаются актуальными и теперь. Алло.
Спасибо, Лиля. Лиля Пальвелева, корреспондент «Радио Свобода», передает из Дома кино, где сейчас в эти минуты проходит церемония награждения победителя международного фестиваля фильмов о правах человека «Сталкер». Подробный репортаж уже с итогами награждения слушайте завтра в утреннем выпуске программы «Время свободы». Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Прежде чем завершить нашу программу, напомню, что после выпуска новостей в эфир выйдет программа «Поверх барьеров». Это произойдет после выпуска новостей. Сегодня программу «Поверх барьеров» проведет Иван Толстой. Вот некоторые темы его выпуска. Звучащая выставка «Шум времени» в Государственном литературном музее в Москве. Книжная ярмарка «Нонфикшн. Личные впечатления». «Переслушивая свободу памяти литературоведа Сергея Гречишкина». И, как всегда, культурная панорама и музыкальные записи. Программа «Поверх барьеров». Итак, вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы». Его подготовили и провели продюсеры Марк Штильман и Андрей Амочкин. У микрофона был Арслан Саидов. А завтра программу, как всегда, проведет Андрей Шарый. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Не просто давят на неправительственные организации, будет хуже, убивают.
Сократить выбросы парниковых газов к 2020 году на 25%.
Хотя бы рабов кормили, нас просто берут, выжевывают, как жевательную резинку.
Я никогда за эти годы в Пасахаровске не делал.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5820, 6105, 9405, 9625, 9435. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».